Личный подход. Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня в студии Зильфира Исмаиловна Трегулова, искусствовед, куратор, писатель, который говорит про себя, что по своей сути я куратор с огромным административным и менеджерским опытом, полученным на протяжении 3,5 десятилетий. Ну, а мы точно знаем, что Зильфира Трегулова – автор нашего российского музейного бума, который после выставки Серова, к счастью, уже не остановить. Здравствуйте, Зильфира Исмаиловна.
Здравствуйте, Ольга.
Зильфира Исмаиловна, завершается 24-й год, и это тот год, когда вы представили в Москве в пространстве ГЭС-2 выставку, собравшую рекордное число посетителей, чуть-чуть меньше 500 000, и выпустили бесподобную книгу-биографию «Искусство как выбор. История моей жизни». По итогу, по ощущению, что перевешивает? Книга или выставка?
Я думаю, что это очень разные вещи. Книгу я все-таки писала в первую очередь в 23-м году. Она вышла в конце марта 24-го. Но в 24-м шла уже работа с издательством. А, собственно, сам текст я написала за 6 месяцев с марта по сентябрь 23-го года. При этом параллельно шла работа над выставкой для ГЭС-2, потому что такие проекты, такие масштабные проекты, конечно же, готовятся долго. И те 1.5 года, что мы с Франческо Банами, моим сокуратором, и с командой ГЭС-2 работали над этим проектом, это на самом деле очень короткий срок для столь сложной, сложно сконструированной выставки, который, кстати, издан был замечательный каталог. Я, так же, как и мой коллега, писала статью в этот каталог, которая, на самом деле, может быть, компенсировала немножечко отсутствие сопроводительных текстов на выставке, потому что я сама назвала этот текст кратким путеводителем по выставке. Надо было, конечно, где-то его напечатать и положить для того, чтобы те, кто ходили, легче воспринимали те состыковки и сравнения, сопоставления, контрасты или, наоборот, взаимодействие работ. А на этом строилась выставка.
Но «Квадраты пространства от Малевича до ГЭС-2». Я напомню, полное название этой выставки и влияние вот этого произведения Малевича «Черный квадрат» на не только искусство 20 века, вообще на 20 век для кого-то традиционно считается преувеличенным. Но вы возводите в квадрат это влияние.
На самом деле не только влияние или воздействие «Черного квадрата», потому что, да, конечно, мы прослеживаем несколько линий развития и отечественного, и мирового искусства, обязанного своим рождением «Черному квадрату» Малевича, который, повторю, самое радикальное художественное произведение 20-го столетия. Но мы еще и показывали «Черный квадрат» как некий триггер, который вообще высвобождает художественную энергию и как перелом, перелом не стилистический, а перелом в понимании того, что делает художник. Художник, который до «Черного квадрата» все-таки отражал тот мир, который он видит в формах этой реальности, становится таким демиургом и конструирует свой собственный мир, начиная с «Черного квадрата» Малевича в первую очередь. Хотя ради справедливости хочу отметить, что беспредметные композиции Кандинского, мы показывали одну из них, датируются парочкой-троечкой годов раньше, чем «Черный квадрат». Поэтому речь шла не только о прямом влиянии «Черного квадрата», речь шла об искусстве 20 века и о том переломе, который происходит в России как раз около 1915 года. И на самом деле, по большому счету, это был очень патриотичный проект, потому что, подбирая работы художников Западной Европы, американских художников, которые хранятся в отечественных музейных или частных собраниях, для того, чтобы представить русское искусство в контексте мирового развития, мы, мне кажется, со всей отчетливостью показывали что русское искусство, которое во второй половине, в концу XIX века, не считалось определяющим художественное направление, становится в 1910-е годы тем явлением, которое заявляет и определяет основные концепции развития искусства XX века.
Зельфира Исмаиловна, прочитав от корки до корки вашу книгу «Искусство как выбор. История моей жизни», конечно же, я смотрю на те выставки, которые были созданы не под вашим кураторством, но под вашим руководством в Государственной Третьяковской галерее, когда вы ей руководили, и выставку, которую вы курировали уже, имея время, возможности, и не нарушая то негласное правило, да, что директора художественных музеев не должны быть там кураторами, ну, это действительно правильно.
Но... Абсолютно с вами согласна.
Ну,
абсолютно.
Неэтично просто, да,
да,
наверное?
Это явный конфликт интересов, поэтому мне приходилось, простите, все эти годы наступать на горло собственной песни и, работая над выставками очень активно и активно отстаивая свою позицию, свое видение, тем не менее забыть на какое-то время, что я вообще по профессии выставочный куратор.
Да, но в данном случае вы уже полностью могли себя посвятить этому замечательному занятию, сложному и времени сколько занимающему, да, при том, что у вас был и сокуратор, и архитектор, вами любимый Евгений Ас.
Да, конечно, вы правильно обозначили нашу команду, потому что, наверное, действительно, тем, как выставка выглядит, она обязана и этим трем людям, хотя у нас был молодой помощник куратора Дмитрий Белкин, который отвечал больше за показ работ современных российских художников, но, в принципе, вот мы втроем, наверное, можем быть обозначены как авторы проекта, при том, что хочу сказать, что работать в ГЭС-2 было невероятно комфортно, потому что там сложилась потрясающая, очень слаженная, работающая как часы продюсерская команда, ну и технические возможности и этого здания, и этой институции, конечно, невероятные, уникальные, и делают работу там, в этом пространстве, и с этой командой очень легкой. Ты не должен заботиться о том, о чем приходилось заботиться всегда, о технических вопросах, о мелочах. И это очень приятное ощущение.
Ну, конечно, логистика.
Нет, нет, все вот шло так, как оно должно было идти. И это было приятнейшее ощущение такой возможности работать в первую очередь над какими-то креативными моментами и, собственно, над самим проектом.
Ну, и доступность. То, что посещение выставок в ГЭС-2 и этой выставки в том числе бесплатное, это же, ну, для кого-то это обстоятельство серьезное, да, не нужно тратить лишних денег. Кто-то потратил, может быть, и в несколько раз больше, чтобы увидеть столь интересную и сложную выставку. Но, тем не менее, цифры есть. Практически 500 000 посетителей, зрителей этой выставки. И мы уже, наверное, сегодня не можем представить город без пространства ГЭС-2.
Я точно не могу этого представить. На самом деле, уже когда Рензо Пиано, по-моему, в 2015 или в 2016 году представлял свой проект внутри находившегося тогда в сложнейшем состоянии пространства, было понятно, что это будет что-то абсолютно экстраординарное, и что у этого здания есть концепция и идея, которую архитектор обозначил как «Империя света». И вот это невероятная особенность. Архитекторы иногда многое заявляют, но вопрос в том, что получится. Здесь действительно получилось здание, которое само по себе стало одним из важнейших артефактов той выставки, о которой мы говорим. А тема света была одной, опять же, из главных для нас тем, тем более, что это прослеживается на всем протяжении развития русского искусства, начиная с искусства древнерусского и начиная с концепции исихазма, вплоть до сарая с перфорированными стенами и крышей, созданного архитектурным бюро «Меганом» для проекта «Расстояние» в Никола Ленивца, и заканчивая замечательной работой Татьяны Баданиной «Белые одежды». Это поразительное здание, в котором даже когда на улице идет дождь или снег, все равно невероятно приятно и хорошо находиться. Кстати, к вопросу о книжке. Когда в марте 23-го года я начала ее писать, то я не знаю, в какой момент пришла в голову эта мысль, но как только я села за стол в своем кабинете, первый раз вообще получив возможность что-то серьезно писать, я поняла, что это сейчас для меня главное, что это такая внутренняя необходимость. И я писала всюду, я писала дома, я писала в Плёсе, куда приезжала раза два. Это был самый плодотворный момент. Огромное спасибо тем людям, которые помогли мне там быть, а в свое время у меня был маленький дом в деревне рядом с Плёсом. Для меня это очень близкие места. Я писала в том числе в ГЭС-2. Я писала в пространстве московского клуба «Джинта», членом которого я являюсь. И сейчас даже мне как-то сложно представить. Да, я писала и в 23-м, и в 24-м годах тексты для каталогов тех выставок, над которыми работала. Это помимо «Квадрата и пространства» выставка «Русская ярмарка» в Нижнем Новгороде, куратором которой был Аркадий Политов. И это страшная потеря, которую я до сих пор невероятно остро ощущаю. Мне даже не так радостно уже ездить сейчас в Петербург, потому что я знаю, что не будет главного, я не встречусь с ним и не смогу поговорить. Это и статья в каталоге выставки «Узбекистан. Авангард в пустыне» и собрание музеев Узбекистана впервые в Италии, в Палаццо Пицци, во Флоренции и в Ка' Фоскари в Венеции в рамках Венецианской биеннале прошел показ работ художников русского авангарда, которые были отправлены в 1921 году в Ташкент, и работы художников 20-30-х годов. И на самом деле эта попытка о чем-то задуматься, вербализировать, она как некое отложенное действие.
Прервемся буквально на минуту. Отложим это действие. Зельфира Исмаиловна Трегулова в программе «Личный подход». Не переключайтесь.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, мы продолжаем, как и обещали. Сегодня с Зельфирой Исмаиловной Трегуловой. Я очень благодарна вам за то, что приходите. И первую книжку, которую вы выпустили, «Шедевры Третьяковки», мы тоже с вами год назад обсуждали здесь, в этой студии. Но сейчас перед нами биография. Серьезная, большая и очень откровенная. Говорю как человек, прочитавший подробно эту книгу, говорю как женщина, как мама, как дочь, ну и как человек, который имеет определенное отношение сегодня к художественной жизни. Я просто восхищена тем, что я там прочла. Ведь тот музейный бум, о котором мы говорим, та выставка Серова и не только, и Вазовского, и Верещагина, и еще много выставок, включая то, что мы обсуждали в ГЭС-2, это ведь не чудо какое-то произошло, и не манна небесная, это ну, просто оправданный результат всей вашей профессиональной жизни, всех этих впечатлений и опытов, которые накопились буквально в мировом масштабе. Как вы сегодня смотрите вообще на нашу музейную жизнь? Насколько она актуальна?
Ну, вы знаете, на самом деле сейчас у меня появилось гораздо больше свободного времени, чем было раньше. И я поставила перед собой задачу не пропускать ни одной интересной выставки и в Москве, и в Петербурге, куда езжу теперь с гораздо большей регулярностью, и с главной задачей посмотреть те выставки, которые проходят и открываются.
А что, кстати, сейчас вам там нравится в Петербурге? Какие выставки?
Ну, любопытно обсудить. Вы знаете, во-первых, открылась огромная выставка Брюлова. Брюлов всегда был художником, который меня очень интересовал. И мне кажется, что сегодня это вообще художник, который может быть очень серьезно актуализирован, потому что какие-то работы Брюлова, да, великого Карла, мастерством которого восхищались и в России, и в Европе, какие-то его работы очень перекликаются или накладываются на то понятие гламура, которое сегодня существует и стала абсолютно неотъемлемой частью нашей жизни. И вот как мы пытались в свое время, делая выставку Семирадского, актуализировать Семирадского, как мы пытались сделать идеи Айвазовского актуальными, современными для молодых зрителей, предваряя ретроспективу этого художника, абсолютно завораживающим видеогруппы «Синий суп» с изображением моря и явно обязанного своим рождением
Айвазовскому,
причем глубокому художнику, художнику-философу, художнику-метафизику, а именно таким мы постарались его показать на этой ретроспективе, и именно такая работа Айвазовского «Черное море» оказалась частью проекта про 20 век в ГЭС-2, показывая, что «Черный квадрат» не родился случайно, что это логическая линия развития того, что составляет смыслы русского искусства и всегда их составляло.
Ну и сейчас Репин же прекрасно открылся в Музее Академии художеств в Санкт-Петербурге. Жду
вот до Репина посмотреть. Еще не доехала. Очень хочу посмотреть выставку Рогинского в музее «Полторы комнаты». Угу. Я, придя в Третьяковку, мечтала сделать большую ретроспективу этого художника, который, мне кажется, очень важным. Кстати, на выставке в ГЭС-2 было несколько его работ, включая невероятную коммунальную кухню и собрание Третьяковки. Очень хочу посмотреть выставку Каспара Давида Фридриха, которая открылась 7 декабря в главных выставочных пространствах Эрмитажа. Это один из тех художников, о котором я в свое время писала свою так и незаконченную кандидатскую диссертацию. Это художник, который был главным героем выставки «Романтизм в России и Германии», которую мы делали. И мне очень интересно посмотреть, как Эрмитаж сегодня работает с этим пространством, потому что выставка «Франц Снайдерс» и «Голландский натюрморт», который я там видела, стала для меня свидетельством новых подходов к организации выставочного пространства, которые сейчас явственно прослеживается в экспозициях Государственного Эрмитажа, который надо поздравить с 260-летием, а его директора Михаила Борисовича Петровского с большим серьезным юбилеем.
Безусловно. Зельфира Исмаиловна, читая вашу книгу и слушая вас сейчас, то, что вы упоминаете, и выставку с Дрезденской галереей, да, совместный проект бесподобный, международный сделанный, и другие работы, это ведь все прошло через вас абсолютно просто, он так вот, как нитью в жизни, да? Это все итог. То, что мы видели здесь в Москве, это все итог вашей большой международной практики по популяризации, по сути, нашего национального искусства. То, чем вы всю жизнь занимались.
Ну да, да. На самом деле я повернутый на этом человек. Причем, ну, ни для кого не секрет, что люди, которые занимаются отечественным искусством, Они придерживаются каких-то иных взглядов на место русской художественной школы, нежели их коллеги, занимающиеся искусством западноевропейским.
О да, о да.
И мы с этим сталкивались неоднократно, и каждый раз, когда я ощущала вот это отношение к русской художественной школе как к школе вторичной, то, что говорили в том числе и мои российские коллеги, мне хотелось сделать что-то еще, чтобы доказало абсолютно обратное. И, видимо, вот эта заряженность и это желание как раз и выплеснулось в тех действительно очень успешных выставках, в первую очередь, ретроспективах русских художников, которые были организованы в Третьяковке, пока я была директором этого великого музея. Но каждый раз, когда я водила по залам Третьяковки директоров крупнейших музеев мира, я слышала от них одни и те же слова. Почему мы этого не знаем? Это невероятно интересно, это невероятно сильно, это невероятно искренне, это высочайший художественный уровень и качество. И следом повторение, почему мы этого не знаем? А не знаем потому, что ну, вот так случилось, что русская художественная школа плохо представлена в зарубежных собраниях. Немножко лучше обстоит дело с русским авангардом, тоже по понятным причинам. Существуют большие коллекции работ уехавшего в 21-м году, если мне не изменяет память, из России Кандинского музея Гугенхайма в Нью-Йорке, в центре Помпиду. Другие коллекции, в том числе и то, что покупал в свое время Альфред Барр для Музея современного искусства в Нью-Йорке. А вот классическое русское искусство до последних лет знали плохо, и мы старались все свои отношения с зарубежными музеями, вот в тот период, когда я работала в Третьяковке, выстраивать по принципу взаимного обмена, чтобы мы и привозили в Москву то, что невозможно увидеть в российских художественных собраниях, и чтобы у нас была возможность на лучших зарубежных площадках показывать русское искусство. Причем мы действовали довольно занятным образом. Мы давали карт-бланш своим коллегам на отбор вещей в наших собраниях, но просили в ответ карт-бланш на отбор лучшего, что мы хотели показать здесь, в России. Зельфира... И все выставки выстреливали и там, и здесь.
Зельфира Исмаиловна, простите, но ведь это же не только период, когда вы работали директором Государственной Третьяковской галереи. Это и ГМИ Пушкина, и музеи Кремля, и РосИЗО. То есть практически ну, вся ваша деятельность, она на то была направлена.
Ну да, но на самом деле вот толпы мы стали выстраивать последние годы. Правда, конечно, можно вспомнить и выставку России 2005 года, которая выстроила очередь на русское искусство вдоль 5-й авеню. И
Россия со знаком восклицательным.
Да, с восклицательным знаком. Да. Ну, она состоялась благодаря гениальному директору Гугенхайма Томасу Кренцу, который при этом 100% русский и православный, крестил своего сына в православной церкви в Нью-Йорке, а крестным отцом был Иосиф Бродский. Я пишу об этом тоже в своей книге. Но вот такой системный интерес к показу русского искусства, ну, мы не говорим про советские годы, когда существовало даже в период Холодной войны, которую я застала, такая серьезная стратегия по показу за рубежом лучшего, что хранится в музейных собраниях СССР. И это невероятно сильно срабатывало на понимание людьми во всем мире того, что такое русское искусство. Ведь книжки можно перевести, музыку можно исполнять, а изобразительное искусство нужно видеть воочию.
Нужно привести его туда, конечно.
Нужно привести, да. Нужно показывать. И наоборот, конечно, это взаимодействие, оно создавало совсем иное представление о месте русского искусства в мировой художественной культуре. Эти выставки становились откровениями. Ну, а из последних очередей не могу забыть очередь в Париже осенью 2021 года в Пети-Пале на выставку того же Репина, которая была сделана на основе той большой ретроспективы, которую мы делали в Третьяковке, на которую пришло 600 тысяч человек.
Больше, чем в ГАЗ-2 сегодня, да?
Да, конечно.
Мы прервемся ровно на минуту. Зельфира Исмаиловна Трегулова, гостья программы «Личный подход». Не переключайтесь, мы очень скоро продолжим.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, это программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева. С большой радостью и честью еще раз представляю свою сегодняшнюю гостью и главную героиню программы «Личный подход» Зельфиру Исмаиловну Трегулову, куратора, искусствоведа, писательницу, потому что вот уже две книги. Вторая из них в нашей студии, если первую, шедевры Третьяковки, мы здесь обсуждали подробно, то «Искусство как выбор. История моей жизни». Мы так очень осторожно к ней обращаемся, потому что будет спойлер.
Конечно.
А самое главное, будет спойлер, собственно, на чем же обрывается повествование, и мы очень надеемся на продолжение, которое следует.
Да, я над этим работаю, но на самом деле оказалось, что писать о 80-х, 90-х и даже нулевых гораздо проще, чем писать о периоде с 2015 по 2023 год. Как ни странно, память устроена очень занятным образом. Ты лучше помнишь детали того, что было 40 лет назад, потому что тогда у тебя была молодая, свежая голова, и все запечатлевалось с невероятной отчетливостью и навсегда. А вот когда ты пишешь про то, что было в 2016 году, у тебя уже сбивается временная последовательность, а потом ты должен быть исключительно корректным и аккуратным, потому что все, о ком ты пишешь, вот они здесь живы и активно работают. Когда я писала книгу «Искусство как выбор», конечно же, я вообще... В принципе, человек, воспитанный мамой, очень интеллигентным человеком, извините, получится тавтология, но тем не менее. И я иногда боролась вот с этой чрезмерной интеллигентностью и понимала, что вот я что-то сейчас скажу, а вот мама бы точно этого не одобрила, ей бы это не понравилось. С другой стороны, конечно, у этого поколения, помимо феноменального кодекса чести внутри, было и еще какое-то удивительное свойство присущее, а вот невероятная степень сопротивляемости, выживания и преодоления всех и всяческих препятствий. Но иногда, как моей маме за это приходилось платить очень высокую цену. Но вот не потерять этот внутренний стержень, это то, что я всегда стараюсь блюсти. И понятно, что наше время, время весьма циничное, и ты иногда вынужден себя вести так, что ты понимаешь, что в том, что ты говоришь или начинаешь делать, присутствует вот некая доля того, что принято называть цинизмом. Но всегда надо понимать и соизмерять одно с другим.
Зельфира Исмаиловна, но судя по тому, что вы пишете, вам передалось от мамы, и, надеюсь, и дальше вашим дочерям через поколение по женской линии, это невероятное терпение. И тот характер, который и есть судьба.
Ну, похоже, что так. При этом моя старшая дочка пошла по моим стопам, она стала прекрасным искусствоведом. В отличие от меня, она закончила университет, ту же кафедру, с красным дипломом. Тоже сразу пошла в аспирантуру. Но потом начала работать и работала очень успешно арт-директором Фонда культуры Екатерина, пока не поняла, что она хочет быть не только куратором или менеджером, что она должна быть настоящей очень хорошей мамой. Мне
немножечко жалко,
что она, будучи человеком очень талантливым, не реализует себя сегодня так, как могла бы. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что, ну, наверное, и даже не наверное, а точно я не дала своим детям но тогда выбора-то не было. И если сегодня есть возможности зарабатывать, работая в онлайне или работая по договору, или время от времени, уделяя внимание своей семье и своим детям, то тогда этих возможностей не было вовсе. И вот эта сумасшедшая, изматывающая работа – это была единственная возможность содержать свою семью.
Да, и нас много таких женщин, между
прочим. В том-то и дело. И вообще, на самом деле, вот мой жизненный опыт и жизнь, в том числе летом, в течение довольно долгого периода времени, деревни в 12 километрах от Плёса, заставила меня уважать русских женщин и преклоняться перед ними еще больше за силу характера, за сопротивляемость, за неустанную заботу о близких, к сожалению, имевшую обратной стороной невнимание к себе. Это, конечно, оставляет следы и приносит какие-то и сложности, и трудности, болезни в конце концов. На самом деле, наверное, это и автобиография, но это и рассказ о времени, и рассказ о моем поколении. Для меня невероятно важными годами стали годы учебы в университете. И, наверное, могу только повторить то, что я говорила в своей книжке, что то, что я есть, это моя мама, мои родители, я родилась в неполной семье, и, конечно, это университетские преподаватели. И сегодня, когда я малодушно отказываюсь читать лекции по истории искусства, потому что я просто понимаю, какой объем работы мне нужно перелопатить для того, чтобы соответствовать, подобрать необходимые изображения, продумать какие-то новые подходы и мысли, я просто понимаю, как они истрачивали себя, вкладываясь в нас и передавая некий внутренний код из поколения в поколение. Знаете, так бессознательно, как это делает живое существо, когда понимает, что род должен быть продолжен.
Зельфира Исмаиловна, но ваша книга – это еще и откровение, в том числе про семью. Был ли момент, когда вам пришлось советоваться со своими близкими, с Александрой и с Евгенией, не против ли они того, что, ну, в общем, их жизнь, там, от рождения до рождения внуков у Саши, да, она вся на страницах?
Вы знаете, нет. Более того, моя старшая дочка, у них не было возражений. Моя старшая дочка была первым читателем. Я просто на ней проверяла правильность подхода, правильность интонации. Но более того, она была таким первым, немножечко черновым редактором. Нет, младшая вообще никак. Она видела, что я пишу, что я подбираю фотографии. Вот, да, тут она очень прицельно смотрела, какие фотографии.
Ракурсы.
В том числе, да, те, на которых появляется она, я отбираю для книжки. Сказала, не, вот это вот нет. Мне очень хотелось одну фотографию. Она говорит, нет, вот эту вот нет, не надо. Я здесь не очень хорошо получилась. И мне кажется, что ну и для меня эта книга стала таким моментом истины, да, потому что наступает тот час, когда твоя жизнь радикально меняется, и ты испытываешь потребность непреодолимую взвесить и проанализировать то, что прожито. И это очень важно, потому что сегодня существует огромное количество способов написать о тебе то, что не соответствует истине. Придумать то, чего не было. На самом деле, это мой внутренний диалог, меня сегодняшний, со мной такой, какой я была тогда, в те годы, в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е.
Нулевые.
Нулевые, да. 10-е. И произошло так, что моя жизнь совпала с невероятными годами, с невероятными изменениями, с невероятным развитием, многого-многого. И мне очень хотелось оставить свое свидетельство об этом времени, потому что люди склонны очень многое забывать, очень многое искажается. И сегодня, когда ты вспоминаешь, как ты стоял ночами в очереди за пакетом молока, это невозможно себе представить, да ладно, не придумывай. Да? И при этом я понимала, что, опять же, мне повезло, что университетское образование, серьезная эрудиция совпали с потрясающим практическим опытом и, опять же, возможностью научиться музейному менеджменту у лучших представителей этой профессии.
В мире.
И для меня вот наши университетские преподаватели в этом плане всегда были примером. Причем интересно, что это было поколение не только тех, кто преподавал мне. Таким же было мое поколение, преподававшее моей дочери, с такой же степенью самоотдачи. Так вот, я просто чувствовала, что я должна каким-то образом обобщить этот опыт с тем, чтобы, может быть, кто-то, прочитав эту книжку, что-то почерпнет из нее в качестве каких-то практических советов, которые не просто умозрительные рассуждения, а которые результат опыта и опыта очень успешно закончившегося.
Зельфира Исмаиловна, вот здесь важно подчеркнуть, что эта книга про успех в том числе. Как бы ни было, начиная с детских лет, с той уникальной атмосферы, которая была в вашей семье с мамой, да,
вы двое были,
вы были друг у друга...
Удивительная история. И потом я разговаривала о семейных отношениях со многими людьми моего поколения. Это на самом деле и не только моего поколения, это достаточно редкий случай. Но при этом я вот не могу не вспомнить, опять же, потрясающую семейную атмосферу в доме Марии Александровны Реформатской, нашего преподавателя и как бы классной руководительницы нашего курса, когда она собирала нас, в особенности тех, кто жил в общежитии, и устраивала домашние вечера, кормила. Это были концерты ее дети, Петя, которого, к сожалению, вот совсем недавно не стало, и Катя замечательно играли какие-то очень милые, очень как бы расслаблявшие душу музыкальные опусы.
Спасибо большое. Мы продолжим буквально через минуту. Зельфира Исмаиловна Трегуловой. Не переключайтесь, это «Личный подход».
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, остается всего 12 минут эфирного времени для нашего разговора. В этот раз с Зельфирой Исмаиловной Трегуловой. И надо успеть самое главное. Зельфира Исмаиловна, «Искусство как выбор. История моей жизни». В этой книге нейминг, собственно, как и в выставках, да, как в выставочной практике, играет очень большое значение. И не только в рекламном смысле, а в том, что это ведет весь проект и, собственно, искусство как выбор, это не только в вашей профессии, и в жизни тоже. В частной жизни вы пишете об этом? Как вы рискнули, вот эту я прям помню, это всего одна страница. Как вы рискнули так откровенно рассказать о своей частной жизни, объяснив нам, что да, биографии читают в основном и из-за этого.
Но на самом деле все-таки я много пишу о семье, о том, что принято называть личной жизнью. Я пишу все-таки мало. Да, конечно, я перед тем, как начать писать эту книгу, когда у меня зародилась эта мысль, я попробовала перечитать женские мемуары. И я поняла, что, наверное, мне нужно действовать немножечко от противного, потому что в этих мемуарах, я не буду называть, чьи мемуары я читала, но это были те люди, которые были тесно связаны с искусством. В них было слишком много личной жизни, а я искала в них времени, взаимоотношения с художниками,
музеями,
большего, да, чем в результате я оттуда почерпнула. И поэтому так вот само собой и получилось. Тем более, что, ну, наверное, моя профессиональная жизнь – это гораздо более интересная тема и предмет. Тут даже дело не в откровенности, потому что, согласитесь, я выдерживаю очень строгий формат описания. Дело было в искренности. И мне кажется, что вот искренность, которую невозможно подделать, импровизационность, а не умозрительность или какое-то изначальное желание показать себя лучше, чем ты был на самом деле, это важнейшая составляющая успеха, между прочим, о котором вы говорили. И помимо, собственно, писания и книги, моя первая большая книжка основана на двух фильмах, которые мы сделали с каналом «Око», «Третьяковка» с Сергеем Шнуровым, «Третьяковка» с Константином Хабенским и подкастах на «Арзамасе».
Но так это вот, ваша личная история.
Нет, здесь личная история, но вот и то, и другое показало, что искренность, непредумышленность, вот я наконец нашла это слово, срабатывают.
Зельфира Исмаиловна, извините, но тут мне очень важно вас спросить, ведь без спойлеров, без цитат. Все прочитают, кому-то интересно, кому-то нет. Кто-то запомнит вот прям буквально чуть ли не какие. Да, это вот, ну, это страница, да, в развороте, как будто половина разворота. Но дело же не в том, что вы описываете, не называя имен. Ситуация тоже для большинства работающих, интеллигентных, энергичных и современных женщин вполне себе распространенная.
Да, очень характерная.
Очень характерная, да. И, как правило, результат, финал тоже, ну, у тех, кто выбор делает, тоже характерный, да, это про выбор, безусловно. Но у вас там про главное, там же про любовь, и вы ставите этот вопрос. Как вообще, да, ну, взвешивать, да, как вообще взвешивать, и как можно, когда вот такое единение душ, когда такое понимание, когда такое интересное общение во всех смыслах, как от этого можно отказаться, да? Это ведь тоже вопрос очень важный и для успеха, ну, серьезный.
Вы знаете, наверное, это то, что я унаследовала от своей мамы и от своей огромной, большой татарской семьи, а у нас родственники считаются двоюродные, троюродные, четвероюродные. И до сих пор одним из самых близких мне родственников является мой племянник, который живет в Москве, двоюродный племянник, который живет в Москве, который вот тот самый мужчина в нашей семье, который поддерживает, собирает, и который заботится вплоть до того, что мы живем не так далеко, иногда ездит на рынок и на обратном пути завозит мне продукты. Ну вот просто так вот.
По дороге.
Да, по дороге. На самом деле вот эта способность падать, подниматься, идти вперед или пробиваться, ведь она унаследована моим поколением, от поколения предыдущего, на долю которого выпали такие испытания. И я вот когда сравниваю свою жизнь с жизнью, когда в тяжелый момент, я говорю, за что мне это? Почему я должна? Я просто вспоминаю жизнь моей мамы и понимаю, что это совсем другое время, а испытания в разы более тяжелые и страшные. Но понятно, что женская судьба людей моего поколения, выраженная прекраснейшим образом в отечественном кинематографе.
О, да.
Она, видимо, в том числе и связана с тем, что произошло сразу же после революции. Я писала об этом, по-моему, в этой книжке. В какой-то момент, по-моему, году в 17-м в Лондоне, в прекрасной русской галереи «Град», которая тогда еще существовала в самом сердце британской столицы, мне предложили стать участником диалога со знаменитым куратором Ивоной Блазвик, которая еще и феминистка. И выяснилось, что мы говорим на разных языках. Она описывала ситуацию в 20 веке, в первой половине 20 века в Европе, а я в Советском Союзе. Да, вот тот переворот, который произошел после революции 17-го года. С одной стороны, да, простите, но я никогда не испытывала на себе дискриминацию, потому что я женщина. Наоборот, качества, присущие женщине, деликатность, корректность, терпение, умение выдержать, не вставить свои 5 копеек в ненужный момент и следовать своей линии, они невероятно помогали, в том числе и на пути к успеху. Да, на самом деле я self-made, и это еще, то есть ни папы, ни мамы, я была 25 годам круглой сиротой, ни мужа, никого, кто бы поддерживал и продвигал. И мне кажется, что это прекрасное пример того, что ты можешь очень многое. А сразу приходит на ум слова песни «Я знаю точно, невозможно и возможно». Дима Билана. Но это реально возможно. Да, ты платишь свою цену, в моем случае, да, не дала внимания детям, которые при этом выросли совершенно прекрасными и замечательными. И, может быть, именно поэтому моя старшая дочь прекрасно понимала, как важно для детей иметь маму рядом, а не где-то там на работе.
Зельфира Исмаиловна, определенно не успеваем поговорить про новый корпус Третьяковки и большой проект «Выставочные передвижники», который еще вы собирали и делали, и то, как сегодня это подается. Придется вас попросить прийти еще раз. Нам нужны ваши впечатления от того, что происходит в музейном мире, в выставочном пространстве. Так что давайте договоримся об этом.
Спасибо, с удовольствием. Тем более, что происходит очень многое, и это не может не радовать. У нас сегодня иная ситуация, чем была в те времена, о которых я писала, включая последние 8 лет в Третьяковке, но меня невероятно радует то, как многое люди делают, как многое можно сделать и какое количество новых выставочных и музейных пространств возникает и начинает становиться лидерами процесса. И это невероятно отрадно.
Слава Богу, мы завершили.
Ну, посмотрите, там Зотов в ГЭС-2 один проект за другим.
Музей русского импрессионизма, еврейский музей. Список
прекрасно,
можно продолжать.
Прекрасно, да.
Список можно продолжать.
Выставка Поповой в еврейском музее – это абсолютный маст. Кто не был, обязательно бегите. Это очень важное событие. И главное, что в каждой выставке издается прекрасный каталог, работают прекрасные художники, книги. Все.
Все. Новый год, Зельфира Исмаиловна. Ну, минутка остается. Вы так мало и почти не пишете. Вы не успевали никогда Новый год встречать?
Вы знаете, это всегда проблема. С детства ты ждешь, что случится чудо. И на самом деле, опять же, спасибо моей маме, это ощущение чуда было. И потом тебе кажется, ну вот и опять это все произошло как-то так, как это было раньше, как это было в прошлом году. Но мне кажется, что очень важно на Новый год собираться всем вместе и быть рядом, потому что если ты рядом со своими близкими в тот момент, когда Новый год начинается, ты будешь с ними и будешь опираться на их поддержку. Кстати, название этой книги предложено моей младшей дочерью.
Ну что ж, спасибо вам огромное, Зельфира Исмаиловна, за этот разговор, за это откровение не только на страницах книги, но и у микрофона. Мы пообещаем, да, тем, кто нас слушает, что будет вторая часть и будет разговор о передвижниках и не только.
И не только, поскольку мне предстоит поездка в Петербург, я просто предвкушаю все эти выставки, которые запланировала посмотреть.
С Новым годом!
С Новым годом и счастья, счастья, любви и искренности. Это очень важная составляющая нашей жизни, о которой нельзя забывать.
Зельфира Исмаиловна Трегулова, главная героиня и гостья программы «Личный подход». Спасибо.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.